Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». В начале этого часа кандидат философских наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета и Московского государственного университета Илья Сергеевич Вивюрко продолжит свой авторский цикл бесед «Читаем библейских пророков». Сегодня он начнет читать и комментировать книгу пророка Иеремии. А затем в эфир выйдет очередная передача из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина «Клирика Спаса Лахернского монастыря Подмосковья. Образ жизни». Читаем библейских пророков. Новый радиоцикл готовит и ведет кандидат философских наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета и преподаватель Московского государственного университета Илья Сергеевич Вивюрко.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш цикл чтения пророков на церковнославянском языке. И мы уже прочитали полностью книгу пророка Исаии. А теперь перейдем ко второму великому пророку, пророку Иеремии. Словами из пророка Иеремии, как раз тоже цитирующимися на церковнославянском, завершается моя книга, недавно изданная. Хочу о ней сообщить. Книга, связанная с другим нашим циклом «История идеи Москвы как Третьего Рима». Название книги «Третий Рим. 500 лет русской имперской идеи». Это такое размышление о судьбах нашей истории и ее основной мысли, которая, по крайней мере, с начала XVI века уже начинает определять собою логику, высшую логику нашей истории. Если кому-то интересен был тот цикл, то я могу советовать эту книгу приобрести. Она вышла в издательстве «Эксмо», продается и на Озоне, и в стационарных книжных магазинах. Думаю, что как продолжение диалога нашего об отечественной истории, мне хотелось бы, по крайней мере, чтобы ее читали мои слушатели. И если купите и прочтете, то оставляйте свои отзывы, в особенности на Озоне. Вот меня просили в издательстве, так как это помогает книге быть увиденной еще какими-то потенциальными читателями. Вот такой небольшой анонс. Может быть, у нас будет диалог с кем-то по этой книге на Радонеже или еще где-то в перспективе там, ближайшего года где-то примерно. Ну, пока что так кратко. Итак, мы начинаем читать книгу пророка Иеремии. Если Исаия пророчествует до Вавилонского плена, все, о чем он говорит, ну, практически все, кроме отдельных исторических отсылок на его современников, относится к будущему, то Иеремия тоже, конечно, пророчествует о будущем, но он сам современник событий разрушения Иерусалима Навуходоносором и Вавилонского пленения. Это уже начало VI века до нашей эры. Иеремия оказывается свидетелем этих скорбных событий, оплакивает их. Отдельная книга, которая называется «Плач Иеремии». Но в древности она обычно издавалась вместе с книгой пророка Иеремии в одном свитке, и поэтому причислялась к ней. Однако она написана в другом ритме, стихосложном, и мы тоже ее со временем, наверное, прочитаем. Иеремия был обречен увидеть сбытие своих тяжелых, скорбных пророчеств, и впоследствии, уже по преданию, в книге это не описано, по преданию, так же, как Исаия, был убит своими соплеменниками за то, что продолжал обличать их. Что мы замечаем в пророках, всех без исключения, их абсолютную независимость от современников, приверженность исключительно к Богу, как у нас патриарх Гермоген, который отвечал боярам, требовавшим от него какой-то лояльности к себе, чтобы он успокоил народ, сказав ему что-то в поддержку этой семи боярщины, и угрожали ему при этом тем, что они могут и покалечить, и убить его. «Что де вы мне угрожаете? Аз де единого Бога боюсь». Вот так передают летописи того времени его слова, то, что потом превратилось в текст, обычно пишущийся на харте в его руке, на иконах: «Боюся единого сущего на небесех». И вот это мог сказать каждый библейский пророк. Он боялся только Бога. Бояться Бога – это не тот смысл страха, о котором мы говорим, когда нам хочется от кого-то скрыться, кого-то не видеть или избавиться от некоторой угрозы. А страх, как известно, причина многих преступлений и причина многих ошибок и грехов, которые совершают люди. Страх Божий – это, наоборот, страх, который связан с любовью и с устремленностью к Богу, но в то же время это высочайший, интенсивнейший страх у святых, конечно. Страх в чем-либо нарушить его волю, в чем-либо оказаться нечистым перед ним, перед этой абсолютной чистотой, каким-то образом затемнить ее для себя и отклониться от того мерила, которое дает воля и премудрость Божия. В то же время человек не постигает этой премудрости, это тоже порождает в нем страх ошибиться. Но пророку эта премудрость дается отчасти так, что он и сам не ожидает, какие откровения он получит, какую истину он увидит. И с этим тоже связан страх. Страх оказаться перед лицом истины, которая обличает нас, нас самих, или то, что мы любим, наш народ, нашу страну, то есть в случае ветхозаветных пророков это Израиль, возлюбленный Богом народ, который, тем не менее, постоянно согрешает и оказывается предметом Божьих обличений. Пророки преимущественно обличают народ, его правителей. У них нет никакого зрения на лица, как об этом говорится в Ветхом Завете. И в Новом Завете тоже. Христос говорит иудеям: не смотрите на лица, не по лицу суд судите, но праведный суд судите. Это даже бывает написано на Евангелии в руках Спасителя, тоже в нашей иконографии. И вот это не обиновение, как говорится по-славянски, на лица, несть лица обиновения, оно, по-современному выражаясь, является отсутствием лицемерия, потому что лицемерие – это не только примерять какое-то лицо на себя, лицемерие – это еще когда мы как бы измеряем лица, перед которыми мы оказываемся, и одним говорим одно, другим другое, одним льстим или поем хвалы. Ну, как говорит апостол, одному с богатым перстнем вы скажете «стань здесь», а другому, который вошел в нищей одежде, вы скажете «сядь здесь у ног моих». И это есть нарушение божественной заповеди, нарушение божественной любви, божественной правды. У пророков этого нарушения не было. И что мы видим? Мы видим, что, как правило, пророки бывают убиваемы или гонимы, как был гоним, например, пророк Илия, у которого нет отдельной книги, но историю которого мы читаем в третьей книге царств. И она как по Иеремии читается на всеночной, на его память. Итак, начнем читать книгу пророка Иеремии, останавливаясь и комментируя по просьбам радиослушателей. Я буду так делать там, где необходимо комментировать, или с точки зрения непонятности слов и выражений, или с точки зрения чего-то поучительного, я буду останавливаться. Глава первая. «Слово Божие, ежебыстько Иеремии, сыну Хилкиеву, от священник, иже обиташево Анафофе, в земли Вениаминове». Анафоф – это название города. «Яко же бысть слово Господне к нему, во дни Иосии, сына Амоса, царя Иудина, в третье на 10 лет царства его, и бысть во дни Иоакима, сына Иосии, царя Иудина, даже до первого на 10 лет Сидикии, сына Иосии, царя Иудина, даже до пленения Иерусалимского в месяц 5. В этих первых 3 мы имеем некие хронологические рамки, то есть Иеремия получил свое откровение не сразу, он получал его в течение 3 При этом он пророчествовал о пленении, которого можно было избежать, если бы Израиль покаялся. Но поскольку Израиль не покаялся, несмотря на проповедь Иеремии, то пророчество его продолжается даже до пленения Иерусалимского, как здесь сказано. То есть до самого конца, до того финала, который он предсказывал. Здесь такой важный момент, что пророчество может отмениться, да, предсказание может отмениться, если люди исправляются. Также и наоборот, благие пророчества могут не исполниться или исполниться не в тот срок, если люди не исправляются. «И бысть слово Господне ко мне глаголя, прежде неже мне создать тебя в чреве познах тебя, и прежде неже изыти тебе из ложесна освятих тебя, пророка во языке поставих тебя». Да, мы видим здесь, что Бог, пребывая вне времени, это непостижимо, даже пытаться постичь это не нужно, но это истина догматическая. Мы знаем, что Бог пребывает вне времени, поэтому Он знает заранее. Ну, мы говорим заранее, а с Его точки зрения правильнее было бы сказать одновременно, единомоментно. Знает все и всех. Поэтому, когда Иеремии открывается, что он будет пророком, то Бог говорит об этом как о заранее известном. Это не исключает свободную волю человека. Это парадокс, который не подлежит нашему земному ведению. Но когда-то эти истины, наверное, должны быть открыты, когда мы сами изменимся. И еще важно в этом стихе, это 5, что он говорит, Господь говорит ему, «пророка во языке поставих тебя». То есть Иеремия пророчествует народам, а не только избранному еврейскому народу. «Ирекох, о, сый, владыко Господи, се невем глаголоти, яко отрок аз есмь». Иеремия здесь называет Бога именем «сый», «сущий» в славянском тексте и в греческом, и в еврейском тоже там слово «эхье». Вот, то есть это слово однокоренное со словом «яхве», и в данном случае имеющее тоже значение. Это редкий случай в Ветхом Завете, когда Бог называется этим именем, не переименовывается Господь, а отдельно называется Господом и отдельно называется Сущим. Может быть, такое обращение Иеремии связано и с тем, что Бог открылся ему в своей вневременности как раз в этом диалоге. И еще Иеремия называет себя отроком. Юноша он в это время. Его иногда изображают так, совсем молодым. Или это переносный смысл, и он говорит о своем неведении, о своем ничтожестве, еще не зрелости, скажем так. Это остается открытым, но, скорее всего, и то, и другое. «И рече Господь ко мне, не глаголи, яко отрок аз есмь, ибо ко всем к ним же послю тебя пойдеши, и вся елико повелю тебе возглаголиши. Не убойся от лица их, яко с тобою аз есмь, еже избавите тебя», — глаголит Господь. «И простре Господь руку свою ко мне, и прикоснуся устом моим, и рече Господь ко мне, се, дах словеса моя во уста твоя. Се, поставих тебя днесь над языки и над царствы, да искорениши и разориши, и расточиши и разрушиши, и паки созиждиши и насадиши. И бысть слово Господне ко мне глаголя, что ты видиши, Иеремия, и рекох, жезл ореховый аз вижду. И рече Господь ко мне, благо видел еси, понеже бдех аз над словесы моими, еже сотворите я». В еврейском тексте здесь идет созвучие названия жезла орехового дерева и вот этого глагола, который означает, что Господь бдел над своими словами, чтобы сотворить их. И сам жезл обозначает бдение, наблюдение, заботу, ну, подобно жезлу пастуха. «И бысть слово Господне вторицу ко мне глаголя, что ты видишь, и рекох, коноп поджигаемый аз вижду, и лице его от лица севера. И рече Господь ко мне, от лица севера возгорятся злая на всех обитающих на земли». Коноп – это котел, чан. Он видит возгнетаемый огонь под котлом с севера, как бы поддувает ветер, и это оказывается образом огня, который идет с севера на всех обитателей. Под землей здесь подразумевается страна иудейская, а север – это, как будет сказано в следующем стихе, царства земные от севера, то есть находящиеся севернее Иудеи и входящие в состав Вавилонской империи, которая, собственно, и разрушит Иерусалим. При этом надо учитывать, что север в Ветхом Завете, в картине мира, которая лежит в основе ветхозаветной топографии, это еще и небо, верх северного полушария, потому что, как известно, центр северного полушария – полюс, полярная звезда, да, вокруг которого крутится звездное небо, вращается с точки зрения земного наблюдателя, он как бы смещен к северу. Вот, и поэтому в книге Исаии мы читаем, что некий Деница хочет взойти на небо, поставить свой престол выше звезд Божьих и сесть на горе на краю севера. Вот там имеется в виду именно этот север. Один север сопоставляется с другим. Север – это господство, север – это верх. В истории так случилось, что север действительно стал доминировать политически, да, и с точки зрения и исторической, и геополитической, вот северное государство. И царь севера присутствует также как загадочная фигура наряду с царем южным в пророчествах книги Даниила. Так что во многих случаях мы встречаем этот север, будем обращать на него внимание. «За не се аз созову вся царство земная от севера, рече Господь, и приидут и поставят киждо престол свой в преддвериях врат Иерусалимских и на всех стенах окрест его и на всех градех Иудиных. И возглаголю к ним с судом о всяцей злобе их, как о оставишемя и пожроша богом чуждим и поклонишеся делом рук своих». Здесь надо обратить внимание на то, что Ветхий Завет строго запрещает поклоняться делам рук своих. Но это не только идолы, не только изваяния. Это вообще вымысел человеческий. То есть истинному Богу который повелевает создавать истинное изображение, изображение скинии в книге «Исход», и в том числе литых херувимов на крышке ковчега. Истинному Богу противопоставляются боги, которые не просто существуют в качестве демонов, да, демоны, они скорее как бы прячутся за этими богами в качестве разного рода соблазнов и страстей человеческих. А боги вымышлены, как сказано у Исаии, тоже посрамятся все созидающие Бога. То есть Бог, который открывается, и есть Бог, созидаемый человеческим мышлением или вымыслом и воображением. И вот это такой Бог является делом рук наших. И когда мы поклоняемся такому Богу, мы поклоняемся, по сути дела, тому, что создаем сами, и впадаем в идолопоклонство. «Ты же припояши чресла твоя, и восстани, и глаголи к ним вся, и лика заповедуй тебе. Не убойся от лица их, ниже устрашися пред ними, яко с тобою есмь, еже избавите тя, глаголит Господь. Се положих тя днесь, аки град тверд, и в столб железный, и аки стену медену, крепку всем царем Иудиным, и князем его, и священником его, и людям земли. И ратовать и будут на тя, и не примогут тя, понеже с тобою аз есмь, да избавлю тя, рече Господь». Глава вторая. «И бысть слово Господне ко мне глаголище, иди и вопий во уши Иерусалиму, реки сия, глаголит Господь. Помянух милость юности твоя и любовь совершенства твоего, егда последовал еси в пустыне ненасеянней святому Израилеву, глаголит Господь». Здесь надо оговориться, что то, что переведено в мужском роде относительно Израиля и Иерусалима, все это в древнееврейском тексте стоит в женском роде, поскольку и город, и страна вообще в семитских языках всегда женского рода, по крайней мере, в древнееврейском. И поэтому здесь получается как обращение Бога к неверной жене. Этот смысл, к сожалению, стирается в древнегреческой и русской грамматике, поэтому сама образность сохраняется, град как дева и так далее. А вот грамматически мы этого не видим, и только по смыслу можно это понять, когда Бог прямо говорит о супружеской измене. «Свят Израиль Господеве, начаток плодов Его. Все поядающие Его согрешат, злая придут на них, рече Господь. Услышите слово Господне, доме Иаковль, и вся племена дому Израилева. Сия глаголит Господь, кое обретоши отцы ваши во мне погрешение, яко удалишися от меня, и ходиши вслед суетных, и осуетишися. И не рекоша, где есть Господь, изведи нас от земли египетские, приведи нас по пустыне, по земли необитанней и непроходней, по земли безводней и неплодней, по земли по ней же не ходил муж никогда же, и не обитал человек таму. И введох вас в землю кормил, да снесте плоды его и благая того». Здесь мы видим, что слово «кормил», которое означает в том числе конкретную гору, гору, где скрывался Илия пророк, в то же время это слово в древнееврейском означает нечто, заросшее благородными растениями, возделанное как сад, прекрасно орошаемое и так далее. Действительно, гора Кармил до сих пор остается такой, и там добывают много эфирных масел из растущих там деревьев. Вот, поэтому Кармил, вот когда он нам встречается в том или ином контексте, он может означать как гору Кармил, так и землю Кармил, то есть обильную землю, прекрасную землю. И иногда он может означать и то, и другое. Иногда он символически обозначает храм. «И ведох вас в землю кормил, да снести плоды его, и благая того, и в недосте, и осквернили есте землю мою, и достояние мое поставили есте в мерзость. Священницы не рекоша, где есть Господь, и держащий закон не ведешемя, и пастыре не чествовавши намя, и пророцы пророчествовавши Ваала и идолам последовавши. Сего ради еще судом претися имам с вами, рече Господь, и сыны вашими препрюся. Того ради приидите во островы Хеттим, и видите, и в Кидар послите, и рассмотрите прилежно, и видите, аще сотворена быша таковая. Аще применише языцы боги своя, и тии не суть бози. Люди же мои примениша славу свою, на то от негоже не упользуется. Ужасеся небо осем, и вострепета попремногу зело, глаголит Господь. Два бо зла сотвориша люди мои, мене оставиша источника воды живы, и ископаша себе кладенцы сокрушенные, иже не возмогут воды содержати. Еда раб есть Израиль, или домочадец есть, вскую бысть в пленение. На него рыкаша львове, и издаша глаз свой, иже поставиша землю его в пустыню, и грады его сожжени суть, еже не обитати в них. И сынове Мемфиса и Тафны познаша тя и поругашася тебе. Здесь говорится о том, что и египтяне нападали на Израиль и разрушали его города по Божьему попущению. «Не сияли сотвори тебе то, яко оставил еси мне, глаголит Господь Бог твой. И ныне что тебе и пути египетскому, еже пите воду геонскую, и что тебе и пути ассирийскому, да пиеши воду речную». Вода геонская в толкованиях трактуется как нильская вода. Это одно из названий Нила. Ну и, соответственно, под рекой другой подразумевается Евфрат. Израиль смотрит в сторону Египта, смотрит в сторону Ассирии, кого бы сделать своим союзником, с кем бы заключить договор. А договора заключались при посредстве богов, вместо того, чтобы уповать на своего единственного союзника, на Господа Бога. «Накажет тя отступление твое, и злоба твоя обличит тя, и увежть и вишть, яко зло и горько ти есть, еже оставить тебя, глаголит Господь Бог твой, и не благоволихо тебе, глаголит Господь Бог твой. Понеже от века сокрушил еси иго твое, и растерзал еси узы твоя, и рекал еси, не имам тебе служите, но пойду на всякий холм высокий, и под всяким древом лиственным, тамо разлиюся в блуде моем». Идет отсылка к языческим игрищам, когда совершались незаконные соединения мужчин и женщин во время праздников плодородия, сакральный блуд. И он здесь сопоставляется с изменой Богу в таком большом историческом времени. Интересно, что вот этот образ употребляется, разлитие в блуде. То есть тот, кто предается разврату, он разливается и в смысле некой эйфории, которая в нем возникает, и в смысле некой потери формы, превращения во что-то бесформенное.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Читаем библейских пророков». Илья Сергеевич Вивюрка продолжит чтение и комментарий ко второй главе книги пророка Иеремии в одной из наших программ на следующей неделе. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит. Здравствуйте, Антонина Александровна. Добрый день, дорогие братья и сестры. Давайте начнем нашу передачу очередную. Я хотел сегодня опять прочитать для вас еще одну... Ну, давайте будем называть новелла. Ну, смотрите, как мне нравится, давайте просто назовем беседа очередная. Так. Ну вот, дорогие братья и сестры, я хотел прочитать то, что было мною написано. Сейчас скажу. Это был, по-моему, 11-й год. То есть, представьте себе, это почти 15 лет назад. Но вы знаете что, я вот читаю иногда мои, то, что я написал когда-то, и мне кажется, что они как-то устарели, рассказики, или как назвать, опять скажу.
Заметки какие-то, заметки.
А, вот, наверное, да? Да. Ну, давайте заметки, потому что это новеллы, но они мне не очень. Назовите как угодно, как говорится в русском посольстве, такую встречку не ставьте. Так вот, смотрите, что я хочу вам предложить сейчас. Это очередная из серии этих заметок, которые были написаны 15 лет назад, 10 лет назад. И я начал читать эти в последнее время. Думаю, дай-ка я почитаю. И я вижу, вы знаете, какая вещь, что они совершенно не устарели. Меня это поразило. То есть то, что происходит сейчас, происходило и тогда. Те события, на которые мы тогда с вами беседовали, они продолжаются. Они как бы даже можно и не называть их. Вот я имею в виду, что вот было то-то и то-то, там или имена какие-то. Даже можно не называть, а просто видно совершенно, что это общий ход событий, он совершенно тот же самый, который был и 10 лет назад, и 15 лет назад. И тогда я так очень как-то был поражен этим, вот этим все события, которые тогда происходили, что я писал эти, да, вы знаете, интересно, я ведь писал эти вещи по ночам. В ночь я успевал написать одну такую вот такую заметку. А потом еще, в следующую ночь, еще один, я их подрабатывал, правил их немножко там. И вот получились очень, очень даже, как я вижу, вот одна за другой, очень такие неплохие вещи. Впрочем, что, понимаете, опять я себя хвалю, как в прошлый раз.
Нет, батюшка, вот я как профессиональный журналист, все-таки 40 лет с гаком, что называется, в профессии, я вам скажу, что они действительно очень хороши и по мысли, и по стилистике, так что я их с удовольствием использую для себя, слушаю.
Спасибо вам. И мне, понимаете, я вижу, что это же было написано, можете себе представить, это для сайта совершенно сталинистского такого.
А он и тогда был таким? Мне кажется, он как-то после...
Он был таким же.
А как же вы с ним тогда сотрудничали? Странно.
А вот странным образом, понимаете, меня как-то, видимо, туда пригласили, как такой, ну, как вот, как это называется, что ли?
Оппонента?
Оппонента, да. Но чтобы, вы знаете, вот как это сказать, ну, разносол такой, понимаете, вот. Мы кушаем вот этого, да, это наша еда нормальная, обычная, да. А вот попробуйте-ка вот этого, вот так вот, для разнообразия. Что вы скажете? Это, я имею в виду, для слушателей этого сайта. Ну, так вот, я был удивлен, что так я долго там довольно продержался. Ну, не будем сейчас уже больше об этом. А вот давайте-ка приступим к тому, что я хочу сегодня вам предложить. Итак, эта вещь у нас называется «Бездна бездну призывает». Случилось это в далекие благословенные христианские времена в большой православной стране, которой давно уже нет на карте мира. На самом берегу моря раскинулся небольшой мирный город, а перед ним у берега часто и в тот день тоже стояли на якорях торговые корабли, готовые к отплытию. И вот люди в городе внезапно увидели, что вода начала отходить от берега, обнажая морское дно. За считанные минуты море ушло на несколько миль. По дну его во множестве распластались морские звезды, всякие морские животные, не успевшие отойти с водой. А около города беспомощно лежали на боках торговые корабли с грузом. Жители, быстро оценив ситуацию, бросились к кораблям и стали тащить с них все, что могли унести на себе. Счастливым был бы этот день для города, и веселые воспоминания оставил бы по себе на всю оставшуюся жизнь. Но вдруг люди, шустро прибиравшие чужое добро, увидели, что от горизонта поднимается гигантская волна и стремительно несется к берегу. Они бросили все, что было у них в руках, и побежали к своим домам. Но не тут-то было. Те из них, которые успели сбежать на ближайшую скалу, увидели, как волна, обогнав их, обрушилась на город, и на глазах стерлась с лица земли их дома вместе с женами, детьми и всем имуществом. Вот эта страшная картина и осталась в их памяти до конца жизни. Это не сказка, братья, это быль. Об этом случае рассказывает в своих поучениях один из святителей церкви. Наверное, вы уже догадались, о чем я хочу повести разговор, и то правда. Что нам до древних городов, до людей, давно ушедших из жизни? Нам бы подумать о наших домах, о женах и детях, о нашей стране, которую нам никак не удается защитить от бушующей стихии, вспомнить о нашем славном героическом прошлом и о горестном настоящем. Волны набегают на берег и отбегают обратно. Это борьба добра со злом? Человек вдыхает воздух в легкие и выдыхает его. Это революция и реакция? Нет. Это закон существования материи. Так учитывай его, подстраивайся под него, используй его, дай его, извлекай барыш из пространства, времени, из воздуха, из человеческой физиологии, из страстей. Пусть греховные бездны рождаются и вызревают в душах людей. Соединившись вместе, они сделают для людей невозможным возвращение к первозданной чистоте и ясности. Помните, как описывают знающие люди ритуальный шаг посвящения в масоны? Два шага вперед, шаг назад. Это обучение житейской, сатанинской тоже, мудрости. Не торопись, умей выжидать, временно отступить, перестроиться. Обмани врага, видимо, его победой. Усыпи маршами и парадами, а потом возьми его, тепленького, голыми руками, задешево, за даром. А мы, верующие православные, обманутые красивой героической внешностью, не хотим, а может быть подсознательно боимся, заглянуть в мистическую глубину событий. Наподобие того, с виду совершенно счастливого племени в романе Уэллса, почему-то только боявшегося темных ночей, и ходов, ведущих подземелья. Существует и армия аналитиков, обслуживающих такое сознание. Они занимаются подобием танцев на льду, срывают аплодисменты, красиво скользя по поверхности. Для неверующего человека все в мире, от погоды до результата выборов, происходит хаотично, по воле случая. А уж о воле Божией помилы нет. Удачи вам! С доброй улыбкой восклицают они, прощаясь. «Мы этим не занимаемся», — отвечаю я всегда на это пожелание. Пусть, не поняв этого странного ответа, они внутренне остановятся хотя бы на одно мгновение, прежде чем побежать дальше, столь привычный и понятный им хаос. «Я не приверженец конспирологии», — важно и снисходительно объясняют мне. «Что такое конспирология? Я приверженец здравого христианского смысла». Этот здравый христианский смысл напоминает мне, что нельзя быть простым, как змея, и мудрым, как голубь, но только наоборот, так, как и заповедовал нам создавший нас. Очень меня позабавили в свое время воспоминания знаменитого борца Ивана Поддубного. Он рассказывал, между прочим, у него титул был чемпион мира по борьбе. Так вот он рассказывал, каждый его рабочий день начинался с того, что он заходил в кабинет директора, и тот ему говорил, значит так, Ваня, на такой-то минуте ты ляжешь под такого-то приемом таким-то. И все. На этом вся вольная борьба в их благане заканчивалась, не начавшись. Там среди публики разгорались страсти, заключались пари, делались ставки, а спорта там не было. С тех пор, кстати, мне очень жалко смотреть на людей, всерьез переживающих спортивные новости. Когда я рассказал эту историю одному доброму человеку, он почему-то заподозрил меня в особом жизненном цинизме. А какой же здесь цинизм? Мы, как верующие православные люди, должны отдавать себе отчет в том, что единственная настоящая война полыхает не в Ливии и не в Боливии, а внутри человеческих душ. И полыхает она непрерывно. И что, если это так, а это так, то все главные наши усилия всю болезнь сердца мы должны обратить именно в эту сторону. Все, что не имеет к этому прямого отношения, давно превращено в балаган, где все просчитано, все отрепетировано и разыгрывается как по нотам. «Он сукин сын», — сказал про Гарри Каспарова Бобби Фишер. Он проанализировал ход его знаменитого матча с Каспаровым. Разве Фишер был циником или конспирологом? Ни то, ни другое. Он просто как профессионал ясно увидел то, о чем ни за что не хотят догадываться наши мудрые голуби. А теперь подумаем. От церкви подобного речь шла о десятках царских рублей. В матче Карпов-Каспаров об 1 миллионе долларов. А если речь идет о триллионах долларов и нефтяных месторождениях, о золотых приисках, о странах и континентах с миллиардным населением, пора взрослеть и вылезать из пикейного жилета. Семейная история. Семья была очень дружная, большая. Каждый из братьев выполнял свою работу по дому и в поле. Старшие дети нянчили младших. Младшие подрастали в любви и заботе. Так прошло 1000 и еще немного лет. Но однажды один из старших братьев стал требовать, чтобы все остальные слушались и почитали его как отца, чтобы каждое его слово было бы для всех как закон, и чтобы при каждой встрече все целовали бы его руку, а еще лучше носок его сапога. Конечно, на это никто не согласился, да и странно было бы брата почитать как родителя. При живом-то отце тогда этот несчастный сошел с ума, проклял всю отцовскую семью, ушел на сторону и зажил со своими детьми своим отдельным домом. С этого момента он стал бывшим епископом бывшей Римской православной церкви, еретиком и раскольником вселенского православия. Шли годы. Очень скоро появилась в его семье молодежь, которая захотела освободиться от ежедневного целования папиного сапога, постоянных окриков, поучений, порки и других педагогических прелестей, и вернуться обратно в старый дом. Много было шума, драк, доходило и до поножовщины, и однажды молодежь ушла от папы. Но вместо того, чтобы вернуться в ту главную семью, они, выйдя за ворота, разошлись, каждый в свою сторону. Чтобы больше никогда ни от кого не зависеть, никому не подчиняться, а чтобы жить каждому по своей воле, кому как Бог на душу положит. С тех пор они стали называться протестантами, потому что принципом их существования стал протест против подчинения кому бы то ни было, против любого авторитета, кроме моего собственного, и против всякого здравого смысла, кроме того, который посетил мою светлую голову. История повторяется не дважды, а многожды. Сначала как трагедия, потом как фарс, потом по-всякому. В августе 1988 года Господь сподобил меня видеть и принять участие в крестном ходе при перенесении мощей преподобного отца Серафима Саровского из Москвы в Дивеево. Вот мы с женой стоим на тротуаре возле самого храма, в котором только что приложились к мощам преподобного. Вот крестный ход, выйдя из Елоховской церкви, медленно, торжественно огибает храм. Потом 500-600 метров идет по улице. Потом мощи погружаются в автомобиль, и все. Верующие расходятся по домам. Я хорошо помню эти 2 часа из моей жизни. Города и церкви, неспешное шествие по улице, люди, стоящие на коленях на тротуаре, люди, крестящиеся в открытых окнах домов вдоль всего крестного хода. Удивительное, до того неслыханное церковное пение на сумрачной улице советского города. Нам тогда казалось, что наконец-то начинается новая, совсем другая жизнь. Казалось, теперь мы снова вернемся в отчий дом из векового плена, и жизнь теперь пойдет по настоящей верной дороге. Много раз потом, наблюдая и переживая последовавшие вскоре драматические события, я удивлялся, сколько же сил нужно было кому-то приложить, сколько средств и организационных талантов задействовать, чтобы этого не случилось, чтобы повернуть такое, казалось бы, естественное движение общества совершенно в другую сторону, направить нужное им русло. Только некоторое время спустя я понемногу начал понимать смысл событий, происходящих перед моими глазами. Да, действительно, усилия были приложены, огромные средства и таланты задействованы. Но главная причина заключалась не в этом, а совсем в другом. В тот памятный день, освободившись от строгой опеки, выйдя за вдруг распахнувшиеся тяжелые ворота. Мы так и не вернулись в некогда потерянный нами отчий дом, а пошли каждой своей особливой дорожкой. Там у отца мы догадывались. Нам ожидала простая скромная жизнь, ежедневная нелегкая работа в смирении себя, послушание старшим, к которой мы не были приучены. А нам, в общем-то, в глубине души нравилось то, как мы жили все наше детство и юность. Конечно, тесновато и бедновато. Конечно, иногда страшновато. Иногда приходилось на собраниях и всенародных выборах с лицемерной искренностью лобызать сапог первого товарища. Но мы уже к этому привыкли с детства. И вранье это не составляло для нашей совести особой проблемы. Да, самым краем своей души мы всегда помнили о какой-то очень большой крови, которая была пролита во времена молодости наших родителей. Мы привыкли равнодушным взглядом замечать вокруг себя развалины некогда прекрасных зданий, а в старых учебниках и книжках, выскобленные или зачеркнутые фиолетовыми чернилами, лица людей на коллективных фотографиях. Мы помним, как наши папы и мамы, рассказывая о своей молодости, понижали голос, начинали говорить очень тихо, а иногда и совсем умолкали, глядя куда-то в сторону. Вот этого бы всего нам, конечно, бы не хотелось. От этого бы хорошо было как-то безболезненно избавиться. Хотелось только добавить ко всему тому хорошему, что было в той нашей же молодой жизни, чего-нибудь сладкого, утешительного, духовного. И надо-то нам было так немного. Немножко святынек, немножко золотых куполов на оставшихся храмах. Несколько добрых батюшек, которые бы нам рассказывали несколько утешительных историй в наших печалях. Но кое-что почитав, послушав, кое о чем подумав, мы вовремя кое о чем догадались. Мы стали понимать, что духовное больше требует от нас, чем обещает нам дать в этой жизни. Оказалось, что, чтобы оно украсило нашу жизнь, нам придется частенько жертвовать для него и временем, и силами, и средствами. Выяснилось, что не все в нашей жизни может быть им оправдано. Но от чего-то очень нам дорогого и даже святого нам надо будет отказаться, определив его как заблуждение и грех. А об освящении всей нашей жизни что и говорить. Один внимательный проповедник недавно заметил, что означают эти крестные ходы среди казино и публичных домов. Не освящение или Содома? Недруг победил нас тогда. Да ему не другого особенно с нами и делать-то было нечего. Только показать нам издали темы ярко освещенных соблазнительных путей и дорожек. Каждому новый вкус. А уж пойти или не пойти по ним, на то была наша свободная воля. Какова же будет наша свободная воля, это и было заранее очень хорошо известно. Потому что он сам же и воспитал ее в нескольких поколениях. Те заблудшие папины дети, освободившись однажды от темной бездны его своеволия, понесли по миру каждой в своей душе свою собственную черную бездночку, не давшую им вернуться к свету истины, ради которой только и стоит жить. Так и мы, вырвавшись из-под глыб мертвящего насилия, разошлись к разные стороны, каждый неся в душе своего маленького насильника, готового снова и снова воспроизводить мертвость, который за годы жизни в неволе присох сердцем. История течет непрерывным плавным движением. Периоды ее с неизбежностью сменяются один другим, но внутреннее их содержание определяется только нашим внутренним состоянием и ничем больше. Слова, тихо сказанные в комнате невзрачного дома, переворачивают миры, стирают государство с карты мира. Страстное движение души, незамеченное человеком, разламывает земную кору и заливает водой землю, губя человеческие жизни. Если кто скажет и не усомнится в сердце своем, будет ему, что не скажет. Мы можем строить вместе с Богом и спасать жизнь. А можем и противиться ему, ломать и убивать все вокруг себя. Все в мире зависит от состояния моей души. Человек неверующий не может принять в себя эту простую истину, потому что она требует от него особого труда, перемены мышления. Непосилен этот труд бывает и для нас с вами, если мы одержимы какой-то страстью, особенно страстью тонкой, духовной, оправданной высокими, благородными целями. Именно поэтому всякое слово, призывающее пересмотреть привычные стереотипы, переоценить свою жизнь, всерьез задуматься о происходящем, часто воспринимается с раздражением и даже ненавистью. Вам уже скучно? Хочется конкретики? Хорошо. О чем поговорим, друзья? Об отце Иоанне Хлобыстине? А может быть, опять о полковнике Каддафи? Или о японских взрывах, приливах? Нет? А что так? Такие же утрепещущие темы. Тогда, может быть, вспомним того... Молкаю. О нем сегодня не будем. Поищем другой панацеи от всех. Не японских и не ливийских, нет. А от наших с вами бед. Ведь их совсем немного. Собственно, беда у нас только одна. Мы умираем. Умираем окончательно и бесповоротно. Проваливаемся в безвозвратную бездну истории. В мирное время, на своей собственной нашей русской земле. Безо всякой видимой причины. Без вражеской оккупации. Мы не хотим больше жить. Рожать детей. Не хотим даже больше называться своим именем. Зря это мы думаем, что враги наши, творцы мировой революции, все как один насильники, убийцы, разрушители. Да, насильники. Да, убийцы. Но прежде всего они воспитатели. Периоды тотального насилия и большой крови они расчетливо чередуют с периодами затишья, мирной, спокойной жизни, во время которой происходит воспитание нового человека, благодарного им за мир и безопасность, и по их приказу готового на все. И тогда, в назначенный момент кровавого перелома, на сцену истории внезапно выступает совершенно незнакомый соседям и самому себе народ, предсказать действия которого, а поэтому и защититься от них невозможно. Так однажды на моих глазах из спины неуклюжей бескрылой личинки за считанные минуты вылезло уже совершенно сформированное для жизни огромное крылатое насекомое. Нас уже перевоспитали. Мы совсем не похожи на тех, чьим именем до сих пор еще называемся. Поэтому и само это наше древнее, священное имя «Русский» нас раздражает, тревожит. Мы подсознательно чтимся подыскать ему какую-нибудь замену. Какие обиды, какие страстные возражения, какое возмущение недавно последовали здесь попытки выяснить разницу между именами «Русский» и «Советский». Страшно представить себе, как же надо не понимать и презирать свой собственный народ, частью которого являешься, чтобы все его христианским тысячелетием выработанные прекрасные качества приписать 70 годам большевистской муштровки. Пора заканчивать. Для понимающего достаточно. Ведь мы, кажется, не масоны и не атеисты. Мы православные люди. А это значит, что мы призваны руководствоваться не фазами Луны, не приливами-отливами, не вдохами-выдохами и не политической конъюнктурой, но только Словом Божиим, Его заповедями. Во время отлива мы обязаны защитить от грабежа торговые корабли. Во время прилива спасти свои дома от гибели. Нам не достоит выбирать из двух бездн лжи меньшую, но всегда только правду Божию, и только ее и проповедовать. И во время абсолютной тьмы, и в сумеречное время, мы не имеем права изгибаться вместе с линией партии, но обязаны прямо стоять на том месте, где поставил нас Господь. Нам неприлично становиться болельщиками и участниками балагана нанайской борьбы большевиков с коммунистами. Наша борьба не с плотью и кровью, но с духами злобы поднебесной. Ни вдохновенное словословие очередному отцу народов, ни проклятие в адрес эксплуататоров не доходят до неба, но только тихий шепот нашей молитвы, если мы еще на нее способны. Итак, дорогие братья и сестры, вот все, что было написано мной тогда. Я не знаю, не буду еще раз говорить о том, что это вот так современно и так далее. Это пускай каждый из вас сам решит, актуально ли то, о чем я тогда еще говорил и думал. Я думаю, что да, мне так кажется, по крайней мере. А вы смотрите сами, дорогие братья и сестры. Когда я вижу сейчас то, что происходит в нашем обществе и вообще в нашем, ну, как сказать, менталитете происходят, какие изменения, мне, правда, знаете, не хочется говорить об этом. Просто не хочется. Потому что это так тяжело и так печально, то, что происходит с нами. Смотреть и видеть, куда нас ведут сейчас, что от нас ожидают и к чему приучают. Это очень печально, потому что, дорогие братья и сестры, мы еще, похоже, не успели стать снова настоящими православными людьми после всех этих страшных событий начала XX века. Еще не успели очиститься вот после этих вот событий, которым мы были свидетелями, как все это вырастало, как оно губило нас, как все это страшная вот жизнь, она губила наши души, губила наших детей, нашу страну губила. И то, что мы поняли, мы увидели через какое-то время, что это было такое, мы поняли. Мы почувствовали на своей душе, на истории своей, как она развивалась последние годы. Мы почувствовали, что это такое было, сколько нам бед принесло это наше заблуждение, как мы отстали от Господа нашего, как мы отказались от Его помощи. И мы увидели, к чему это привело, к какому страшному падению и гибели нашего государства. Но мы ничего не сделали из этих, никакого вывода, не успели сделать. Нас снова взяли и потащили, снова повели по тому же самому пути. А этот путь не может закончиться ничем, кроме очередного, такого же, может быть, а еще более, может быть, страшного падения. Вот, дорогие братья и сестры, сейчас этот ужасный лозунг «СССР-2». Ведь если мы были бы благоразумными людьми, мы бы просто могли бы понять, чем же может закончиться опять это ужасное возвращение. То, чем закончился СССР-1, это еще не самое страшное, что может с нами быть. Не самое страшное, потому что окончательное падение, оно может погубить не только нашу страну, не только наш народ, русский народ, а может погубить просто весь мир. Потому что если человечество не увидит, не поймет на нашем примере, к чему это все может привести, все это страшное возвращение советской этой идеологии этой, то всему миру не удержаться. Всему миру не удержаться. Господь ведь, знаете, как мы знаем, Бог долго терпит, но больно бьет. И если люди во всем мире на нашем примере не увидят, к чему может привести эта страшная измена Богу, измена своему предназначению мировому, если они не поймут, как можно, не заметив, уйти от пути спасительного, от пути спасения, на путь гибели, просто физической и духовной гибели. Так что, дорогие братья и сестры, если на нас еще лежит ответственность просто показать пример того, как можно вылечиться с этого духовного заблуждения, от этой страшной заразы, от богоборчества, если мы не увидим и сами не поймем, что мы должны сделать в эти последние для мира времена, то на нас еще ляжет страшная ответственность за гибель не только нашего народа, но и за гибель, может быть, огромного количества других народов. Помогай нам, Бог. Будем верующими, а не неверующими. Храни вас Господь, дорогие братья и сестры, и Божья Мать. Христос воскресе.